«Диалоги с Генри Сардаряном».
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Продолжаем прямой эфир. Продолжается авторская программа Генри Сардаряна, доктора политических наук, декана факультета управления политики МГИМО. Генри с нами на прямой видеосвязи. Друзья, подключайтесь поэтому к видеотрансляции, которая идет в группе ВКонтакте, в том числе «Радио Спутник». Оставляйте комментарии под трансляцией. Мы все видим. Также можете написать нам в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-3311 или позвонить непосредственно в студию +7 495 код Москвы 95 95 91 и 2. У нас есть сразу несколько поводов поговорить про Молдавию. Начнем с того, что Молдавия вышла из соглашения о совместной комиссии по вопросам разоружения в СНГ. Но надо отметить, что это далеко уже не первый выход Молдавии, да, из тех или иных договоренностей, соглашений по СНГ, которые ранее были. Наверное, это был абсолютно ожидаемый шаг, но на что он влияет или уже ни на что? Вот важный момент, который надо прояснить.
Я думаю, что, в принципе, ни на что он не влияет, но просто нынешнее руководство Молдавии ищет дополнительно, откуда бы еще выйти, чтобы показать западным своим непосредственным кураторам, что они движутся в ногу с партией и вовремя выполняют все необходимые шаги для того, чтобы дистанцироваться от России. Сами эти соглашения могут не иметь никакого существенного значения, конечно. И мы видим, что во главе Молдовы сегодня находится такая сила, которая руководствуется чем угодно, но не национальными интересами своего государства, потому что сложно быть, наверное, молдавским патриотом и при этом бороться за то, чтобы на конституционном уровне признать, что молдавского языка не существует. Вот это какой-то когнитивный диссонанс выступает. Это как сказать, я вот большой русский патриот, но русского языка не признаю.
Угу.
Или
ну,
русского.
Да.
Чтобы вот русского народа...
А вот Запад-то ценит, видит эти шаги Молдавии? Что-то меняется именно с позиции,
знаете,
Запада?
Для Запада есть три категории государств, складывается такое впечатление. Ну, первая категория, естественно, это сами страны Запада. Это, как Барель называл, сад, да, там все по-людски, и вот их интересы, их уровень жизни, все очень важно. Дальше идет вторая когорта. Там идет вторая когорта стран.
Алиса
которая...
решила просто с нами пообщаться, да, параллельно тоже включить. Друзья, знаете, почему это происходит? Потому что нам никто не звонит. Телефон прямого эфира +7 495 код Москвы 95 95 91 2. Вот понимаете, вот они и роботы, то есть искусственный интеллект. Человек звонить не хочет, а робот, пожалуйста, подключается. Да, включается. Итак, по поводу того, какие три страны, ну, три категории стран есть перед Западом, да.
Да, вторая категория стран – это страны, которые присоединялись в период там, начала 2000-х к западному блоку, восточноевропейские страны, которые, конечно же, не совсем рассматриваются ими как равнозначные, но используются крупными игроками на Западе – США, Великобритании – в качестве своих прокси на территории Восточной Европы, допустим. Это Польша непосредственно. Там для каких-то вопросов Чехия. Вот их и вооружают, и деньги дают. И, конечно, терять в качестве своей базы там, на этой территории не хотели бы. Вот то, что касается третьей категории стран, это постсоветские страны, там за людей никто никого, естественно, не держит. И их задача — это не мои субъективные предположения. Можно почитать их стратегические документы, которые там корпорация RAND публиковала, многие другие. Что должны делать вот эти постсоветские страны? У них одна единственная задача — постоянно гадить России, создавать ей проблемы. Понимаете, если они будут окончательно частью западного мира, скажем, войдут в блок НАТО, будут частью Европейского Союза, то они, во-первых, не смогут гадить России, потому что тогда это будет уже конфликт между НАТО и Российской Федерацией. Зачем же им такое нужно? Хотели бы они, чтобы Россия полностью ушла из Восточной Европы, чтобы Россия полностью ушла с Южного Кавказа, чтобы Россия полностью ушла из Средней Азии? Конечно, очень сильно хотели бы. Но хотели бы они вот эти страны, эти территории сделать частью своего военно-политического альянса? Я думаю, что навряд ли. И мы видим даже на примере нынешней Украины, посмотрите, как это государство из составной части России, которая на протяжении столетий была частью, не то что даже частью России, там, может быть, за Кавказе было украинцы, это и есть Россия по своей сути, да, это, ну, я не знаю, это часть такого русского этноса, если хотите. Из нее сделали абсолютную антироссию, задача которой является там борьба с Россией и со всем русским. Взамен на что? Вот в 2014 году им сказали: ребят, вы должны костьми лечь ради своего права вступить в Европейский Союз. Они сказали: хорошо, костьми легли, Крым потеряли, в Европейский Союз не вступили. Сейчас им сказали: да чёрт с ним, с Европейским Союзом. Ребят, вы должны костьми лечь за свое право вступить в НАТО. Они сказали: хорошо, потеряли уже сотни тысяч своих солдат, своих граждан. 4 региона, десятки миллионов людей оттуда уехали и больше никогда не вернутся. И что им говорят? Говорят: ну, при всем уважении, в НАТО вы вступить не можете. Они издеваются над этим народом, над этим государством, ровно так же, как они издеваются над всеми постсоветскими странами, которые ими воспринимаются как, знаете, Троцкий назвал бы это хворостом в огонь мировой революции. Вот есть Россия, хочется ей нагадить, а вот тут есть лес в виде там то Молдавии, то Украины, то еще кого-то. Давай его подожжем, какая к чертовой матери разница, что будет с населением, с городами, с людьми там. Главное, что у России проблемы будут. Вот главное — нагадить России. При всем уважении к людям, которые живут в этих всех различных государствах, вы не интересны Западу, вы не нужны Западу. Он не собирается вас содержать, он не собирается устроить вам райскую жизнь, в которой вы будете не работать, получать в два раза больше, чем люди, которые сейчас у вас работают по 16 часов. И все это просто ради того, чтобы вам так хорошо относятся Соединенные Штаты Америки. Чудес на свете не бывает. Для них вы являетесь расходным материалом в сдерживании России. Ни больше, ни меньше. Это не значит, что вы, знаете, что там никогда не будет дня, когда, скажем, не будут нормальные рабочие взаимоотношения с западными странами. Я уверен, что этот день настанет. Я уверен, что, скорее всего, после окончания специальной военной операции они будут вынуждены пойти на те уступки, о которых мы говорили до начала специальной военной операции. И тогда многие эти постсоветские страны наверняка смогут быть таким преуспевающим буфером в этих взаимоотношениях. Но дело в том, что в свое время, в 90-е, мы исходили из того, и наше Министерство иностранных дел исходило из того, что таким буфером должны захотеть стать восточноевропейские страны. Вот та же Польша, Чехия, Румыния, Болгария, что их главная задача будет — это быть мостиком между Россией и Западом, на этом зарабатывать, на этом делать маржу дополнительно. А они решили стать самим Западом, потеряли эту возможность для дополнительного заработка и сейчас стали фронтиром борьбы против Российской Федерации. Захотят ли постсоветские страны стать вот этим фронтиром? Ну, нужно понимать, что они не получит того же статуса, который получила Польша. Я не говорю про статус Италии, там, Греции, еще кого-то. Я говорю про статус Польши, Чехии там, и так далее. Они не получат этого статуса. Все, вот там линия очерчена. Все, что дальше, это просто человеческий материал, который необходимо бросать на борьбу с Россией.
Тем временем власти Гагаузии, они планируют открыть представительство в Москве. Глава молдавской автономии об этом заявляет, и сроки не называются, но, мне кажется, по понятным причинам, потому что из-за действия властей Молдавии это может занять больше времени, чем предполагалось. Будет ли Кишинев как-то в действительности мешать, и может ли он помешать вот открытию этих представитель в Москве, я имею в виду не только на уровне дипломатии, да, там сейчас высказать о том, какая там Россия плохая, что они думают по поводу власти Гагаузии, а в действительности как-то помешать?
Ну, знаете, все-таки ситуация в Приднестровье, в Гагаузии, то есть с ну, скажем так, конфликтами на почве права народов на самоопределение на территории Молдовы. Вот эта ситуация очень отличалась всегда, с начала 90-х отличалась от ситуации в Абхазии, в Южной Осетии, в Нагорном Карабахе, потому что здесь люди, тем не менее, продолжали пользоваться, скажем, паспортами там, молдавскими, ну, там нормальный контрольно-пропускной пункт какой-то функционировал. И они вроде как провозгласили свою независимость, скажем, Приднестровская Молдавская Республика, но, тем не менее, нормальные взаимоотношения между населением, значит, непосредственно Молдовы и Приднестровья, по крайней мере, сохранялись на протяжении долгого времени. Граждане Приднестровья голосовали на выборах там, молдавских, да, и так далее. В случае с остальными конфликтами на территории постсоветского пространства такого не было. И там речь шла о достаточно кардинальном разводе, который, ну, предопределял то, что никаких контактов уже между этими народами в таком масштабе не будет. Поэтому здесь у Молдавии отношение помягче ко всему происходящему. Ну, вопрос просто в руководстве Молдовы. Я вам больше скажу, если бы не это руководство Молдовы, возможно, Гагаузия и не захотела бы открывать представительство.
Это правда, да. Возможно, ситуация была бы совершенно другой. Вот, Генри, а я еще зацепилась, знаете, за фразу, когда соглашение по СНГ, да, мы обсуждали, и сейчас мы так или иначе про Молдавию продолжаем беседовать. Вот была фраза от вас: «Сложно быть патриотом Молдавии». Так или иначе, мне кажется, в любой стране, и это абсолютно нормальное явление, есть патриоты своей страны. Независимо от того, что происходит в этой стране. Экономический кризис, какие-то политические, может быть, там перевороты, конфликты и прочее. Есть человек, который не хочет оттуда уезжать, который хочет, чтобы в его государстве все было лучше, хорошо. Ну, в общем, всем это понятно, и чувство, мне кажется, знакомо. Вот патриот Молдавии сегодня — это кто, и много ли таковых в республике осталось?
Вот, я просто хотел сразу уточнить, что я сказал, что сложно быть патриотом Молдавии и при этом требовать признания несуществования молдавского языка, что, в принципе, если человек является патриотом...
Ну так это да, это как раз-таки не патриот, да, получается, а я про истинных, да, патриотов, да, вот хотел порассуждать.
Вот то, что касается того, кто является патриотом, это очень глубокие философские вопросы, что такое патриотизм. Я думаю, что патриот — это человек, который, во-первых, не мыслит себя исключительно индивидуальной сущностью, то есть он не думает о себе только лишь как об отдельно взятом потребителе, чья успешность, значит, измеряется только объемом его ежедневного потребления, и который не стремится к тому, чтобы только бесконечно увеличивать объем своего потребления. А это человек, который мыслит себя частью коллективной сущности своего народа и понимает, что его личное благосостояние, его личный успех неразрывно связан с успехом и благосостоянием своей страны и своего народа. Потому что все остальные способы измерить патриотичность человека, заявления, действия какие-то, еще что-то, это все, безусловно, наверное, можно методологически использовать. Но примеров, когда человек, занимая различные должности, обогащается до нельзя и при первых же сложностях в стране собирает манатки и на первом же самолете улетает в страну, в которой, ой-ой-ой, у него оказалось вдруг второе гражданство, никто не знал, никто не догадывался. И я думаю, такого человека, конечно, назвать патриотом очень сложно, потому что страна, она то и страна, что ты не только в хорошие времена, но и в плохие, в тяжелые времена находишься с ней. Патриотизм — это не только когда человек, знаете, говорит только о хорошем. Конечно, любой патриот, если видит какие-то проблемы, сложности в своей стране, он хочет их исправления, поэтому может на них обращать внимание, он может о них говорить и должен о них говорить. Иначе стране же будет хуже от этого. Но ключевое здесь, что он себя воспринимает частью, неразрывно связанной частью этой страны. И я в связи с этим сильно сомневаюсь, что те политические силы, скажем, в Молдове, которые настаивают на том, что Молдова по факту — это Румыния, что они могут быть патриотами Молдовы. То, что они могут быть патриотами Румынии, никаких сомнений здесь нет. Они, наверное, очень большие патриоты Румынии. Так же, как целый ряд других лидеров, скажем, сейчас вдруг окажется, что целый ряд лидеров на Украине — это огромные патриоты Польши. А в других странах мы увидим патриотов Турции и других прокси западных в этих регионах. Увидим, безусловно. Но если мы говорим про патриотизм, понимаете, не просто так наша страна на протяжении нескольких столетий объединяла, я говорю объединяла, не только включала в свой состав, а объединяла эти народы, которые друг с другом, ну, поверьте мне, там, белорусы с туркменами вряд ли в параллельной галактике какой-то могли бы где-то пересечься друг с другом и общаться друг с другом. Но вот благодаря Российской империи, благодаря в дальнейшем Советскому Союзу, это была одна большая общность людей. Она этим странам и этим народам гарантировала безопасное существование, потому что если сравнить объемы конфликтов межнациональных, приграничных до их вступления в состав империи и после, это совершенно разные будут цифры. Она им гарантировала сохранение собственной культуры, возрождение этой культуры, иногда для некоторых народностей создание ее просто с нуля на несуществующем месте. Она для них создала возможность для приобщения к мировой культуре, еще и к тому, чтобы раскрыться в рамках этой культуры. Сколько художников, композиторов и больших в действительности мирового уровня деятелей из тех стран, которые сейчас независимы, в период Советского Союза и Российской империи получили возможность быть признанными на мировом уровне. Сотни и тысячи. Прошло 30 лет. Много очень людей за эти 30 лет из этих стран обрели всемирную известность и узнаваемость. Я думаю, что нет. Поэтому здесь очень большой вопрос, является ли противодействие России проявлением патриотизма или является это проявлением национального предательства со стороны этих элит, которые в действительности, крича и разрывая на себе рубашку и отдельные части своего тела, кричат о том, что они так борются якобы с российским колониализмом, в действительности они приводят туда западный колониализм в лице тех прокси, которые в этом регионе действуют, лишая себя возможности сохранения в историческом масштабе в интеграции с Россией.
Будем переноситься с территории бывшего Советского Союза в Африку. Вот я сейчас задалась таким вопросом, будет ли это совпадением или нет. Как только мы начали больше говорить про Африку, потому что, понятное дело, что это новый экономический и политический порой партнер России, в Африке при этом там и другие поводы она нам начала давать для беседы, да, в том числе и государственный переворот. Вот то ли совпадение, то ли нет, то, что одновременно мы стали и так про Африку говорить. Поговорим сейчас про то, что Совет мира и безопасности Африканского Союза. Он проводит встречу, на которой обсуждаются последние новости о ситуации в Нигере, где, как напомню, недавно, если кто забыл, произошел государственный переворот, хотя мы об этом постоянно говорим, а забыть об этом, мне кажется, нельзя. Разные есть уже тоже прогнозы, вплоть до того, что некоторые говорят, возможно, там некий очень серьезный масштабный военный конфликт в этом регионе. Генри, какая позиция здесь у вас?
Да, в действительности может быть все, потому что это очень значимое государство на территории африканского континента, не только с точки зрения урана, которого будет лишена Франция, а вслед за Францией подрастут цены на электроэнергию и для Германии, но и с точки зрения целого ряда нефтяных проектов в соседних государствах, которые фактически оказываются заблокированными благодаря этому государственному перевороту и позиции нового руководства Нигера. Другой вопрос здесь — это реакция международного сообщества. Ребят, тут уже как в анекдоте, либо, значит, крестик снимаете, либо знаете уже продолжение этого анекдота. Вы утром поддерживаете различного рода революционные правительства на территории постсоветского пространства, говоря о том, что это настоящие демократы, и вы не дадите погубить демократию в этих странах, вы выступаете там печеньками, кормите, значит, людей, которые совершают абсолютно антиконституционный государственный переворот на Украине, а вечером вы говорите, что, знаете, вот смена власти силовым путем в Нигерии, она недопустима, и мы выступаем категорически против и призываем восстановить конституционный порядок. Вы его для начала восстановите, пожалуйста, в Ираке, вы восстановите конституционный порядок в Ливии, восстановите полностью конституционный порядок в Сирии. Вообще уберитесь оттуда, к чёртовой матери, перестаньте оккупировать территорию этой страны. Восстановите конституционный порядок во всех постсоветских странах, где антиконституционным образом свергалась государственная власть. И после этого давайте поговорим про международное право и про то, что вы называете международными правилами.
Опять Алиса решила подключиться. В общем, у нас сегодня есть третий, мне кажется, ведущий в нашей программе или постоянный слушатель. Стоит произнести не то сочетание букв, моментально включается, да.
Так, к сожалению, вот здесь так. Ничего не поделаешь.
Ничего не поделаешь. Ну что ж теперь, пусть слушает, да. А слушатели завидуют, что вот кто с нами всегда на связи. Итак, про Нигер еще давайте прям, если нужно завершить мысль, да, завершим, потому что у нас еще Кения впереди, а времени не так много.
Ну, Вик, если совсем кратко, что радует в ситуации с Нигером и с вот событиями, которые там происходят. За последнее время везде, где проходят те или иные акции против вот этого глобалистского доминирования, везде, где в той или иной форме будут это военные, или это будет акция в память о Муаммаре Каддафи в Ливии, или что-либо еще, мы начинаем видеть флаги России. То есть для местных людей, причем это не флаги протокольные, когда представители, значит, местного руководства просто там воткнули флаг, сфотографировали, скинули. Люди выходят с этими флагами на улицы, и они ассоциируют свою борьбу против глобализма и либерального тоталитаризма в мировом масштабе с Россией, с тем, что мы являемся лидером в этом. Для меня это очень важно, потому что при всем уважении к Китаю, с его большой экономикой, большими перспективами, люди именно с нашими флагами выходят, потому что видят, что мы не хотим быть частью этой системы, что нам можно доверять в этом плане.
Угу. А по поводу Кении, как и обещала, да, про еще одно африканское государство у нас есть повод поговорить. Правительство этой страны в октябре начнет расследование деятельности размещенного в стране британского военного контингента, представители которого обвиняют в порче собственности, насилии, сексуальных домогательствах. Причем очень примечательно, что газета «Гардиан» об этом пишет, то есть британцы непосредственно об этом и сообщают. Две минутки у нас есть для того, чтобы разобраться, Генри, в этой ситуации.
Я думаю, тут надо не просто разбираться, все предельно понятно, необходимо просто тиражировать эту информацию, необходимо делать максимально публичные слушания, и необходимо, чтобы эта информация нашла очень широкий отклик в средствах массовой информации, потому что наши в прошлом уважаемые, в прошлом партнеры, вы помните, с какой истерикой рассказывали про как якобы имевшие место ужасающие эпизоды насилия в Буче? А где они? Никто не хочет спросить. А где?
Да все забыли.
Вы нам говорили.
Да.
Все, 3-4 дня попробовали как бы подавить, создать какое-то впечатление. Как только поняли, что не работает, сразу же все закрыли, ушло. Кто-то за последний год слышал вообще про этот населенный пункт хоть что-то? А у них, у самих, рыльца не то, что в пушку, там просто чуть-чуть, вот чуть-чуть потереть, и такой объем, значит, материала
информация,
для международного
будет
преследования будет, что мало не покажется. Поэтому необходимо кенийским нашим коллегам оказывать всяческое содействие в том, чтобы это расследование получило всемирную огласку.
Причем, надо отметить, будут расследоваться также случаи использования опасных химических веществ на учениях. То есть там список, я так понимаю, на самом деле довольно большой касательно того, что будут расследовать. Генри Сардарян был на прямой связи, видеосвязи со студией «Радио Спутник». Комментировали актуальные новости, актуальную повестку. Мы будем продолжать за ней следить. Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО Генри Сардарян отвечал на мои вопросы. Друзья, если не успели подключиться к программе с самого начала, то скачивать мобильное приложение «Радио Спутник» или заходите на наш сайт, можно переслушать программу в повторе. Татьяна Ладеева была у микрофона.
Диалоги с Генри Сардаряном.